Вы слушаете ознакомительный фрагмент подкаста «Хобби Докс». Для того, чтобы прослушать этот подкаст целиком, подпишитесь на нас на Sponsor.ru или на Patreon. Привет, друзья! Вы слушаете 649-й выпуск подкаста «Хобби Докс», и с вами его постоянные бессменные ведущие Домнин
и Аурлиен.
Спасибо, Домнин! Итак, от тем медицинских и диагностических мы переходим к темам ничуть не менее интересным, и я бы даже сказал, местами более злободневным. О чем же мы, Домнин, поговорим сегодня?
Поговорим про Персидский залив и его основное богатство, то есть ископаемые углеводороды в форме нефти и газа. Поскольку считается, что это крупнейший в мире нефтегазоносный бассейн, вот, который большую часть мировых разведанных запасов нефти и газа содержит. Вот. И кроме того, он еще и хорош тем, что там относительно легкодобываемая нефть. Так-то нефть много где есть. Вот. Просто вот, чтобы ее извлечь, там всякие фокусы бывают, что далеко не везде она так хорошо лежит, как там. Почему, кстати, она там скопилась-то?
Хороший вопрос. Почему?
Ну, когда-то давным-давно, когда еще, помнишь, мы рассказывали про дрейф континентов, вот, так получилось, что Аравийская плита изначально примыкала к Африке, вот, и как бы от Азии была отделена морем. Вот, ну а потом континенты поехали-поехали, и стали сжимать это море между Азией и Аравией, и в него как бы так сгребать всякую накопившуюся там органическую жижу, которая на самой глубине там опадала, все, кто там сдох, там кого съели, вот, кто еще чего, всякий планктон тоже постоянно помирает. Все это на дне образовывало ил, который из-за низкого содержания кислорода не, как бы, не разлагался как надо в ничего, а такой компост, как бы, устраивал, недогнивший. Вот. Ну и, в общем, когда плиты такие столкнулись, там под Персидским заливом произошел такой, как бы, наезд одну и на другую. Из-за чего образовалось несколько типов так называемых нефтяных ловушек. Нефть, она сама по себе как бы много где есть, то она, если размазана по местности, то она как бы не нужна, ее заманаешь. Нам нужно, чтобы она была вся в одном карман собрана. Вот это вот нефтяные ловушки. Тут нам нужно, чтобы эту нефть окружала непроницаемая какая-нибудь для нее порода. Вот, и ее там как бы всю затыкало, можно было пробуриться сверху, и она, если повезет, даже под давлением начнет фонтанировать оттуда.
Ага, сама по себе.
Да, ну а если не начнет, то значит будем качать. Ну, то есть, когда давление спадет, оно рано или поздно придется качать. Вот. Там много от этого моря древнего осталось соли, а соль, она совершенно непроницаема для нефти, да, и поэтому так называемые соляные купола там, это один из типов нефтяной ловушки есть, который его там запирает в пластах надежно. Вот. Так-то всякой нефти много по планете. Например, бывает нефть, которая как бы в каменной, по сути, породе во всяких сланцах. У нас был в России один случай, когда там какой-то рыбак на берегу наловил рыбы, решил часть изжарить, чтобы поесть сразу.
Ага.
Соорудил из камней очаг, насыпал туда хворосту и начал готовить. Через некоторое время он заметил, что горит не столько хворост, сколько сам очаг.
Да.
Выгреб все дерево, но очаг так и продолжал гореть. Так он на камнях и изжарил, и наелся, после чего он набрал этих камней и отнес к геологам. И казалось, что он открыл месторождение горючих сланцев.
Класс.
Да, в общем, вот и получилось так, что действительно к 20 веку, в принципе, то, что в регионе есть нефть, было известно еще с античности. Всякие там греческие огни, все это добывалось там для всяких там смоление днище применялось и так далее. Но вот именно добывать эту самую хорошую легкую нефть, бурить, начали в 20 веке. Тем более, что до 20 века, откровенно говоря, он был дикий и несимпатичный. Вот. Кое-какой порядок был только на северном иранском берегу, и то не всегда. Вот. А все, что было вот на аравийском берегу, это были всякие шейхства, эмираты и прочие, которые номинально вроде как подчинялись Османской империи, которая контролировала вот Ирак.
Ага.
И к, так сказать, к его берегу подходила. Всякие непонятные султанаты и эмираты, все они занимались в основном... Населения были мало, занимались они в основном добычей жемчуга. Там его было много. Значит, рыбной ловлей, транзитной торговлей. Потому что все, что свозилось в Багдад и в Басру, вот, грузилось на корабли и ехало. Соответственно, важной перевалочной базой был Бахрейн.
Ага.
Вот, до сих пор существующий.
Ага.
Вот, Катар, Оман, потому что на кораблях желательно ехать так, чтобы дело с остановками. Потому что там все время что-то отваливается, течи всякие, вот, мясо сгнило, сухари зачервивели.
Воды надо набрать.
Воды пресной, да, опять же, набрать, это все дело такое. Ну, а кто не хотел торговать, те сказали, йо-хо-хо, 12 динар за голову черного Ахмада. Ага. И стали нещадно пиратить все любое, что попадалось под руки. Доходило до того, что южные побережья Персидского залива и восточное побережье Аравийского моря, это которое вот между заливом и Индийским океаном, собственно.
Ага.
Ну, то есть, как часть Индийского океана, по сути. Так же, как, не знаю, там... Северное море или там часть Атлантики. Вот. Называли просто пиратский берег.
Класс.
Да. Пираты пиратили и все. То есть, например, на Мальдивах долгое время проблема были именно нападение мусульманских пиратов. Так же, как и на Коморах. Вот они оттуда в основном были. Потому что и Мальдивы, и Коморы это далеко, скажем так. Это сильно далеко в Индийском океане. Это ближе к Мадагаскару.
Угу.
Вот. И поэтому как бы там ничего добывать в принципе никто не мог. И некому, и незачем. Вот. И технологии нету, и спроса тоже. Однако время шло. В 19 веке для нефти начали находить всякие интересные применения, вот, использование в качестве горючего, до, например, выработки всяких смазочных масел, нефтехимии, делать парафин, чтобы не возиться с воском для свечей, наконец, всякие там прочие полезные потребительские товары тоже пошли. И нефть, хотя сначала добывали в Европе и в Америке, в Европе это было, например, Румыния, где Плоешти, там у нас в царской России, в Азербайджане, по-моему, первые начали добывать. Собственно, Азербайджан – это страна огней. Сам понимаешь, что огни-то неспроста там,
uh-huh.
А именно поэтому. И в Америке, где там, знаете, ездили такие на Диком Западе всякие там и качали фонтанами из таких деревянных еще вышек. Бароны, разбойники всякие, Рокфеллеры. Ну, а тут наступила Первая мировая война, как бы, и стало понятно, что нефти надо будет очень много, причем не абы какой. Вот, и желательно так, чтобы ее хватало всем, кому надо, кому не надо, наоборот, не хватало. Первая мировая показала, что очень много горючки уходит как на флот, перешедший на нефтяные турбины, Вот, так и на промышленность, которая тоже потребляла очень много горюче-смазочных материалов, чтобы выпекать всякие там снаряды с пушками. Так и для начавшейся моторизации и механизации со всякими там танками Марк 5 и прочими бронеавтомобилями. В общем, стало понятно, что нефти надо много. И как раз в результате Первой мировой очень удачно развалилась Османская империя. Соответственно, регион окончательно стал совершенно бесхозным, хотя туда и до этого уже было проникновение европейцев. То есть, например, те же самые пиратские берега, британцы заманались с ними бороться в 19 веке. Вот. И в итоге стали их там гонять вооруженной силой, заключив с кучей всех этих бесчисленных эмиратов и шейхств договор. И вообще, как бы, эта местность стала называться Договорный Оман.
Договорный?
А потому что был как бы Оман, вот, который султанат современный.
Недоговороспособный.
Нет, ну он был в смысле просто Оман, да, под британским влиянием. А это как бы тоже Оман, только как бы он формально на него претендовал. Вот, но реально ничего с ними поделать не мог. Потому что там не доехать, не допрыгать по этой пустыне. Вот, и поэтому британцы в итоге объявили, что договорный роман. Оман, извините, и по-английски до сих пор называются эту местность Trucial States, которые потом сформировали Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Кувейт, кстати, тоже к ним пытались подгрести вот, понемножку. В общем, они бы приняли британский протекторат, обязались больше ничего не пиратить. Вот, и как бы сосредоточиться на транзитной торговле и добыче жемчуга, вот, и как бы наслаждаться спокойствием. Ну, в общем, тут пошли сразу всякие события, во-первых, в связи с тем, что после конца Османской империи была создана Саудовская Аравия. Уже это третье, кстати, по счету в истории саудовское государство. Они там издавна хулиганят. Вот. Ввиду того, что объединились вокруг Эмирата Неджд территории, где воцарилась династия Ас-Сауд, подгребла под себя еще и Хиджаз, это где Мекка. Вот. И, значит, навоевавшись, более или менее раздвинув пределы владения от Персидского залива до Красного моря, приуныло, потому что, в общем-то, заняться этой новой Саудовской Аравией было нечем. Можно было, конечно, что-то зарабатывать на паломниках, которые в Мекку едут ежегодно. Их надо кормить, поить там. Спать им где-то надо, опять же. Продавать им жертвенных животных. Надо же, так сказать, зарезать барашка. А лучше верблюда. Когда ты в паломничестве, да. Продавать им белые одежды. Короче, в общем, всячески их обслуживать.
Угу.
Кое-какое сельское хозяйство, рыболовство и те же самые жемчуга. Но это все как бы мало и плохо. И тут подарок судьбы. Там еще до этого ковырялись в поисках нефти. Еще в 20-м году началось.
Угу.
В связи с тем, что Британия и Франция заключили между собой джентльменское соглашение по тому, что в регионе, вот, где уже были разведаны нефтяные запасы в Ираке, где сформировалось королевство Ирак, в Кувейте, где сформировали этот самый Кувейт тоже после конца Османской империи в Иране. И американцев туда не пускать. Пусть у себя нефть в Техасе качают, в Калифорнии. Американцы исповедовали идеологию открытых дверей и равных возможностей, по которым им можно было лезть во всех частях света и проводить там всякие колониальные эксплуататорские мероприятия, и одновременно доктрину Монро, по которой никому, кроме них, нельзя было лезть в Северную и Южную Америку и проводить там вот, неоколониальную эксплуатацию. Очень удобная идеология у американцев, я всегда им восхищался. Наглые.
Да нельзя.
Оставшись без Ирака и окрестностей, американцы решили сунуться в лице Standard Oil, вот, калифорнийского подразделения, вот, в регион как раз южнее, то есть сам Персидский залив, поискать, значит, в этих самых, в новых саудовских землях, в Бахрейне. И, соответственно, подбили саудитов сотрудничать с ними, а не с британцами, которые хотели качать нефть через так называемую иракскую нефтяную компанию, до того называвшуюся турецкой нефтяной компанией. Вот. И, короче, в итоге эта компания останется, в общем-то, на бабах, после того, как ее из Ирака выгонит партия Баас. Вот, от нее сейчас последняя дочка осталась, знаешь, как называется?
Как?
Абу-Даби Петролиум Компани.
Ух ты!
Это ОАЭшная, да, но она, правда, уже тоже не британская, а ОАЭ ее себе отобрали. Вот, и, соответственно, Standard Oil Калифорния стала рыть-копать, сначала ничего не находили, вот, и, значит, даже плюнули на это дело, когда в дело вклинились техасцы, вот, из Texaco, которые, Texas Company. Вот, которые сказали, подождите, дайте-ка мы, купили у них половину доли. И в 1938 году на скважине Даммам номер 7 наконец брызнула нефть, которая тут же так здорово пошла, что все раздухарились. Вот, и, значит, был создан такой, как бы, концерн, вот, в который входили составные части будущей ExxonMobil. Они тогда были отдельны. Exxon отдельно, Mobil отдельно. Вот. И плюс к ним еще вот эти вот Standard Oil Калифорнии и Texaco. Вот. И, значит, таким образом была создана знаменитая компания Aramco. Каковая, значит, в Саудовской Аравии начала качать нефть. Вот, и все было даже хорошо и здорово, пока, наконец, у саудитов не включились мозги, и они не потребовали половину доли им давать, а иначе грозили национализацией. Понятно, что эта национализация была, скорее всего, пустым звуком, потому что сами по себе-то они все равно не могли бы
управлять этой компанией.
У них ни инвестиций, ни технологий, ни образованного населения-то еще не было толком. Они только относительно недавно подавили восстание ихванитов, на плечах которых, кстати, саудиты и пришли, в общем, к власти во многом. Потому что ихваниты оказались, это вот были дремучие совсем бедуины, такие фримены. Вот, которые думали, что сейчас там тут будет Лисан аль-Гайб и прочее. Тут что-то какие-то бусурманы нефть качают. Вот, непонятно.
И все главное мимо них.
Да дело даже не в этом, в том, что всякие новшества сомнительные, телестричество тут какое-то завели. И даже, представляешь, телевидение.
Не может быть.
Вот, так что всякие самолеты какие-то залетали, машины заездили, все это срамота. сказали их ваниты. В итоге саудиты, устав от бесплодных бесед о том, чего было во времена пророка, чего не было, они им говорили: ну вы же сами вон винтовки используете, их не было. Он говорит: как не было? Написано же, стреляли, ну и все.
Да.
Короче, устав от бесполезных разговоров с дураками, саудиты их всех убили. Вот, с применением самолетов как раз и прочего, так что настала относительная тишина. И, в общем, была она до 1973 года, когда саудиты выступили чуть ли не главными закоперщиками так называемого нефтяного шока. Дело в том, что в 1973 году смогла себе чуть ли не впервые проявить ОПЕК, созданная еще в 60-м году, вот, с участием Саудовской Аравии, Ирана, Ирака, Кувейта и внезапно Венесуэлы. Причем Венесуэла была чуть ли не главным закоперщиком.
Да. Ну, надо сказать, что они там примерно в это же время себе сделали государственную нефтяную компанию, поэтому можно понять, почему они решили картель сколотить какой-то.
Вот, собственно, Саудовская Аравия это и затребовала половину прибыли и как раз под влиянием...
Глядя на венесуэльцев, да, да.
Да, а с чем было вообще связано образование ОПЕК, так сказать, именно в этот момент? В том, что 60-е, с одной стороны, отмечались ростом самосознания в разных там местах, развалом колониальных империй, отовсюду колонизаторов мытьем катанием выживали, всякие новые, совершенно невиданные дотоле государства образовывались. А с другой стороны, на рынке как бы наблюдался некоторый избыток нефти, и компании, которые ее приобретали, сформировали картель, так называемые «Семь сестер». Те самые «Эксоны», «Royal Dutch Shell», «Mobil», который был ранее отдельно от них, «British Petroleum», к тому времени сформировавшийся, кстати, тоже не с кондачка. Вот. Это бывшая иранская, короче, нефтяная компания.
Да. Да, внезапно. «British Petroleum», да. Да.
Gulf Oil, который в Персидском и Мексиканском, разумеется, заливе, Chevron и упомянутые Texaco. Они решили, что раз они теперь монопсония, то есть монополист-покупатель, то они будут диктовать низкую цену на нефть. Вот. Что чинило убытки тем, кто все это производил. Вот, и поэтому многие, включая Иран, возмутились и сказали, что как бы хватит терпеть, нашу нефть тут качают, из нее делают всякое топливо и прочее, и пластик, и нам же обратно впаривают за три цены. Вот, еще и цену сбивать собрались. Так что они решили, с одной стороны, собрать свой картель, а с другой стороны, договориться о том, что избыточное предложение нефти на рынке никому из них не нужно. То есть никто не будет ничего ударно добывать, демпинговать и вообще. И увидев, что у них все получилось, и ничего с ними из-за этого не случилось, а то, знаете, до этого бывало всякое, об этом чуть позже, вот, туда тут же подрулили и Индонезия, вот, и Ливия, и новообразованные Арабские Эмираты тоже примкнули. Короче, в общем, довольно быстро картель усилился. И, значит, поскольку все это страны в основном арабские и мусульманские, в, значит, 1973 году они решили, что раз Израиль тут подло победил в войне судного дня, когда на него внезапным ударом напали соседи в лице Египта, Сирии, Ирака и Иордании. Вот. Но ничего не добились, хотя вообще как бы определенные успехи у них поначалу были. Это, кстати, привело в итоге к тому, что правительство Голды Мейер потеряло авторитет. Короче, суть в чем? В том, что они решили, что раз вы такие еще и поддерживаете этот Израиль, то не будет вам нефти никакой больше. Эмбарго само по себе долго не продержалось. Где-то полгода оно было. С осени 73-го по весну 74-го только. Но последствия у него были ого-го. В США стояли огромные очереди на заправках и висели на картонках нарисованные надписи «No gas». Вот, то есть бензина нету.
Ага.
В Британии даже в больницах отключали свет, потому что остров критически зависит от импорта топлива. А если уж в больницах, у которых первостепенное снабжение, то что творилось в домах, сами можете понять. Это вызвало в том числе прыжок японского и европейского автомобилестроения, которое за счет экономичных маленьких машинок смогло потеснить американское. Что американцы в машинище такие, что на них плясать можно танго вдвоем. И места хватит еще. И в том числе, кстати, на появление постапокалипсиса, как мы его знаем. Все эти безумные Максы, Фоллауты и прочее, что будет выжженная пустыня, на которой все будут носиться на каких-то пепеласах, обряженные в БДСМные шмотки, вот, и спортивную форму. Тогда нефтяные производители почуяли свою силу впервые и даже принудили определенные, в общем, подвижки в пользу арабцев сделать. Даже, например, в Африке новосозданные государства все разругались уже с Израилем. Угу. Что, кстати, забавно контрастирует с тем, что сейчас Уганда выступает главным произраильским закоперщиком и даже собралась воевать Иран. Ну, тут, правда, надо сказать, что это в Уганде там сынок у президента действующего и потенциальный будущий президент в генералах. Его уже 3 раза выгоняли и 3 раза назначали обратно. И каждый раз из-за того, что он какую-нибудь дурь ляпнул, то он собирался завоевывать Хартум, вот, то еще чего-то ему не понравилось в жизни. Очень буйный такой гражданин. А кроме того, это все дало толчок Советскому Союзу. И вот в 70-е у нас было все хорошо, здорово. Американцы притихли, присмирили. Шла разрядка, Союз Аполлон. Вот. И надо было тогда делать выводы. Но мы, конечно, как обычно, ничего не сделали. И в итоге к 80-м все поменялось обратно. В общем, кстати, это был одним из толчков ко всяким там зеленым энергетикам, с которых пошло нынешнее безумие. Ну, в общем, и Саудовская Аравия в таком режиме за конец 70-80-е начала понемножку эту воронку подгребать под себя, потому что у них появились, наконец, свои собственные специалисты. Вот, появилась, опять же, смелость, благодаря тому, что они так всех покорели нефтью. Вот, и в итоге Арамку эту забрали, в общем-то, в себе, по сути, Саудия Арамку. Так, в общем, Саудовская Аравия дожила до 90-го года, когда начался конфликт в Персидском заливе вокруг Кувейта. Поговорим теперь про, собственно, регион другой. Про саудитов сказали. Значит, Кувейт. Маленький кусочек, вот, который, по сути, равнялся на Османскую империю, по сути. Вот, и представляет он собой город-государство. Торговое, в первую очередь. Занимались они тем, что строили корабли для всех соседей. И в итоге его подгребли под себя британцы еще до конца Османской империи. Вот. И таким образом получилось вот такое вот неприкаянное небольшое государство, которое планировали к договорному этому Ламану присоединить, но, в общем, он не захотел. Потому что и далеко, и все такое прочее. За счет нефти после Второй мировой маленький Кувейт запроцветал так, как никогда ранее. Вот. С 61 года они независимые и считался, в общем, страной достаточно передовой по сравнению с соседями, потому что у них денег стало столько, что они не знали, куда их девать, и они быстро сообразили, что, в общем, надо того как-то куда-то их вкладывать, и понастроили у себя там всякого разного. Ну, например, телевещание кувейтское знаменитое. Вот, да. И на них, в принципе, еще давно поглядывал соседний Ирак. В 61-м году, например, была первый наезд, от которого там удалось отвертеться при помощи, значит, европейских западных держав всяких.
Вы прослушали ознакомительный фрагмент подкаста «Хобби Докс». Для прослушивания подкаста целиком подпишитесь на нас на sponsor.ru или на Патреоне. Подробности на сайте hobbydocs.org.